Они уселись на корточки у входа, не смея ступить вглубь комнаты. Конрад уселся в кресле, показав гостю на второе. Тот остался стоять. «Они же не сидят на стульях», — вспомнил Андрей. Вдруг быстрым обезьяньим движением Октенхаш подпрыгнул и опустился в кресло, поджав ноги. Его спутники громкими возгласами встретили это достижение. «Мы рады», — произнес Конрад, стараясь не улыбнуться, — «что великий сосед пожаловал к нам с миром». «Я тоже люблю мир», — ответил вождь. Глаза у него были черные, мышиные, острые. «Все, кто послушен мне, будут есть много мяса». «Хо-хо!» — поддержали вождя его спутники. «Октенхаш предлагает вам отдать ему этот дом и все вещи. За это вы всегда будете сыты и довольны. Он знает, что у вас много мужчин и мало женщин. Он даст вам хороших женщин».
«Жан, передай нашему гостю, — сказал Конрад, — что мы не будем жить здесь долго. Мы не хотим власти над другими стаями. Мы хотим покоя. Нам нужно, чтобы воины Октенхаша не нападали на наших людей».
«Он обвиняет тебя во лжи, — перевел Жан. — Он говорит, что мы взяли в рабство стаю белого волка, которая убежала от Октенхаша».
«Они не рабы нам, — сказал Конрад. — Они пришли по доброй воле».
«А ты дашь мне дочь их вождя по имени Билли Гури?» Мой благосклонный взгляд упал на нее.
«Она согласна».
«Ты спрашиваешь желание маленькой женщины?»
«Так у нас принято».
Когда Жан перевел слова Конрада, степняки, сидевшие кучкой у дверей, возмущенно заворчали. Октенхаш улыбнулся. Рот тонкой полоской протянулся до ушей.
«Белые волки трусливо убежали от меня. Они недостойны твоей заботы, брат».
Конрад обернулся к Андрею. Он был в тупике.
«Как его убедить?»
«Стой на своем», — сказал Андрей. «Он же тебя испытывает. Как только отступишь в чем-то, он сразу сделает шаг вперед». Октенхаш смотрел на Андрея.
«Он просит меня перевести ваши слова», — сказал Жан Андрею.
«Переведите. Ничего страшного». Жан перевел. Октенхаш по-лягушачьи растянул губы, пожевал ими задумчиво.
«На моем совете, — сказал он, — младшие не смеют давать совета вождю. Или ты больше вождь, чем Конрад?»
Андрей не успел ответить, потому что в зал заглянул Теймур и спросил, как давать пищу воинам, удобно ли в пластиковых контейнерах, и как будут обедать вожди, накрывать в столовой.
«Что он говорит?» —
Октенхаш был насторожен и подозрителен. Жан объяснил, что проблема в том, как кормить его воинов.
«Пища готова?» — Октенхаш спросил это по-хозяйски уверенно. «Тогда я пошлю моего колдуна с вашими людьми, которые понесут пищу. Он должен очистить ее, потому что ваши люди могли ее испортить».
«Еще чего не хватало». Конрад был искренне возмущен. «Зачем мы будем портить пищу? Мы же сами ее едим».
«Мы не знаем мыслей нашего уважаемого брата», — ответил Октенхаш. «Может быть, смерть моих воинов доставит ему радость».
Конрад растерянно поглядел на Андрея. Андрей понимал его. Конрад был уверен, что встреча с Октенхашем должна быть своего рода научным развлечением, кладом для этнографов и антропологов, непосредственная беседа со степным завоевателем, скрытые камеры трудятся, чтобы не упустить ни мгновения, подарки заготовлены, угощение для вождя стынет в столовой. Пораженный могуществом людей, Октенхаш смиренно обещает более не нападать на полевые группы, не безобразничать, и в степи наступает блаженный мир. А Октенхаш оказывается настолько первобытен, что на него не действуют элегантные интерьеры станции и могущество Конрада, который умеет зажигать солнце над головой. И вообще он не хочет преклоняться перед Конрадом. Он видит в Конраде степного вождя, столь же коварного и мелкого, как сам Октенхаш. И вместо того, чтобы выслушивать разумные предложения Конрада, он сам чего-то требует. Не найдя поддержки в Андрея, Конрад сказал Акселю:
«Голубчик, пускай этот колдун кастрат идет и пробует, что хочет. А ты, Жан, скажи нашему гостю, что мы сейчас перейдем в столовую, где будет приготовлен скромный ужин».
«Я не буду говорить скромный», — возразил Жан. «Так не принято говорить».
«Ну, скажи, королевский, сказочный, удивительный», — Жан сказал.
Андрей смотрел на тонкие руки Октенхаша, которые плетьми высовывались из-под тигровой накидки. Руки были густо татуированы. Левую обвивал синий змей, хвост которого скрывался под тигровой накидкой, а голова лежала на тыльной стороне ладони. Другая рука была украшена узорами, среди которых угадывались зубастые рыбы. «Мы недовольны», — услышал он голос Жана, который снова переводил. «Вы не отдали нам стаю белого волка, вы не хотите мира. Значит, будет война. Мы сами отберем у тебя твоих рабов, а ты с веревкой на шее будешь идти за моей повозкой». Говоря так, Октенхаш не двинулся с места. Пока Жан переводил, он заинтересовался креслом, поковырял ногтем обшивку, затем принялся задумчиво чесать большой палец на ноге, став похожим на умную обезьяну. «Мы не хотим войны», — сказал Конрад. «Мы могучие люди. Мы сильнее всех твоих армий, ты об этом знаешь?»
«Я об этом не знаю», — возразил Октенхаш, — «потому что мы еще не воевали. Но думаю, что мои воины сильнее».
«Что ему нужно?» — спросил Конрад у Андрея. «Я ни черта не понимаю. Он в самом деле хочет с нами воевать?»
«Вряд ли», — сказал Андрей. «Он даже не удосужился изобразить гнев. Спроси его, хочет ли он меняться с нами или торговать».
Октенхаш кинул на Андрея острый взгляд. Жан перевел. «Что вы мне дадите?» — Октенхаш рассматривал палец ноги.
«У нас есть пища, украшения. У нас есть котлы, чтобы варить еду». Конрад задумался. «Чем бы еще пожертвовать? Хорошо было капитану Куку. Он специально вез бусы для туземцев».
«Мы сами добудем себе пищу», — сказал Октенхаш. «И у нас есть из чего ее хлебать. Нам нужно оружие. Железное».
«У их копий железные наконечники», — подумал Андрей. «Надо проверить. Выйти к воинам и проверить». Но Конрада это не удивило. Он думал о другом.
«Мы не можем дать вам оружие и железо», — сказал он твердо, — «потому что ты будешь убивать им других людей».
«Вот зачем приехал Октенхаш», — понял Андрей. «Все остальное — камуфляж».
«А зачем еще нужно железо?» — удивился Октенхаш.
«Железо нужно, чтобы строить и добывать руду, пахать поля и делать нужные вещи», — наставительно сказал Конрад, и его слова канули в пустоту.
«Железо нужно, чтобы завоевывать!» —
не менее наставительно произнес Октенхаш, и старейшины, сидевшие на полу, закивали головами, поражаясь мудрости вождя. Октенхаш откинул полу своей накидки, у пояса висели два ножа в кожаных ножнах. Он не спеша вытащил один и протянул его Андрею, которого считал более важным вождем, чем Конрад. Андрей взял нож. Нож был из стали. Одного взгляда было достаточно, чтобы это понять, но даже не это более всего заинтересовало Андрея. Он понял, что основой для лезвия послужила прокатанная на заводе полоса стали, которую потом разрезали на куски и заточили. Разумеется, здесь никто еще не умеет выплавлять железо и тем более сталь. Но откуда-то в лапы Октенхаша попала настоящая сталь?
«Это хороший нож», — сказал Андрей и вернул его Октенхашу. «Из чего сделана такая красивая рукоять?»
Октенхаш дождался перевода и не смог сдержать удивления.
«Рукоять сделана из зуба акулы», — перевел Жан и добавил от себя. «Это в самом деле сталь?»
«Да», — сказал Андрей, — «но поговорим позже». Из-под потолка прозвучал голос Теймура. Тот включил внутреннюю связь.
«Пища для воинов готова. Белогурочка говорит, что им должно понравиться. Мы понесли ее к ограде. Где их контролер?»
Октенхаш даже не взглянул на потолок. Он не выпускал из руки ножа, все еще раздумывая над словами Андрея. Конрад сказал,
«Октенхаш просил, чтобы его колдун проверил пищу. Пускай он пойдет и проверит».
Октенхаш выслушал перевод и кинул два слова толстой бабе в меховой шубе. Та захихикала и с трудом поднялась с пола.
«Андрей, — устало попросил Конрад, — ты не проводишь его? И скорее возвращайся».
Андрей пошел к двери. Колдун за ним. Снаружи у дверей станции уже стоял Теймур. Рядом на тележке закрытый котел и в ящике груда лепешек. Белогурочка стояла у самой стены, не решаясь выйти на свет, потому что совсем близко, за невидимой преградой, столпились воины. При виде пищи они зашумели, видно, в самом деле проголодались. Колдун заковылял к тележке.
«Он что, пробу будет снимать?» — спросил Таймур.
Колдун открыл крышку котла и оттуда повалил мясной пар, при виде которого воины за оградой еще более оживились. Колдун ткнул толстым пальцем в Таймура и заверещал.
Таймур понял. Он зачерпнул поварешкой из котла и отхлебнул.
Воины, повинуясь знаку Таймура, чуть отошли от входа. Таймур покатил тележку вперед.
«Вам помочь?» — спросил Андрей.
«Нет, не тяжело. Подстрахуйте меня».
«Я подожду», — сказал Андрей. Он держал руку на бластере.
«Медея!» — крикнул Таймур. «Открывай проход! Обед везем!»
Зеленые огоньки в проходе погасли, затем загорелись красным светом. Таймур лихо вкатил тележку в проход, и воины сдвинулись, галдя, отталкивая его и протягивая лапы к лепешкам. Андрей увидел, что колдун, видно удовлетворенный, повернулся и в развалку побрел внутрь станции. Андрей решил не уходить, пока силовое поле не будет восстановлено. А где Белогурочка? Андрей поглядел вдоль стены. Именно в этот момент все и началось. Когда Андрей снова поглядел на ограду, Таймура не было. Толпа воинов, лязгая оружием, уже вливалась в проход в силовом поле.
«Закройте!» — крикнул Андрей. «Закройте!»